Глава 42. Толстый тюремщик заставил меня подняться на один лестничный пролет, затем провел по узкому, тускло освещенному факелами коридору со множеством тяжелых дубовых дверей. Одну из них он отворил и дал мне такого толчка, что я, влетев в камеру, едва не растянулся на каменном полу. Камера была очень длинной. Низкий потолок нависал над самой головой. Кирпичные стены когда-то были побелены, но ныне серость и плесень покрывали их затейливыми узорами. В дальнем конце камеры я увидел зарешеченное оконце, сквозь которое проглядывал клочок серого неба. До слуха моего доносился мерный шелест дождевых струй, барабанивших по поверхности реки. Всю обстановку камеры составляли две узкие железные койки, стоявшие на полу друг напротив друга. На одной из них, понурив голову, сидел Редвинтер. Его руки и ноги были закованы в кандалы. При нашем появлении он даже не пошевелился. «Садитесь», — скомандовал надзиратель, указав на вторую койку. Я обессиленно рухнул на тонкий, насквозь отсыревший тюфяк. Одеяла на койке не оказалось. «Протяните руки», — последовал новый приказ. «Да побыстрее, я не могу возиться с вами весь день». Тюремщик говорил по-прежнему спокойно, почти добродушно, но стоило мне взглянуть в его маленькие, заплывшие жиром глазки, и я понял, что ему лучше не перечить. Как только я протянул руки, тюремщик извлек из-под кровати наручники и ловко закрепил их на моих запястьях. Затем нагнулся, столь же проворно сковал кандалами мои ноги и, отойдя на шаг с довольной ухмылкой, полюбовался своей работой. «Вот и готово», — заявил он. «Разве это необходимо?» — спросил я, ощущая предательскую дрожь в голосе. «Да уж без этого никак нельзя», — заявил тюремщик, которому мой вопрос, похоже, показался забавным. «Такие у нас здесь правила, приятель, и поверьте мне на слово, это еще не самое страшное». Он бросил взгляд на Редвинтера, который по-прежнему сидел без движения, и вышел из камеры. Я сидел на койке, оцепенев от ужаса. Цепи были достаточно длинные. Они позволяли ходить и двигать руками, но тяжесть их казалась мне невыносимой. К тому же один из наручников оказался тесным и впивался в кожу при каждом движении. Внезапно я поймал на себе напряженный взгляд своего соседа. Налитые кровью глаза дико блестели, лицо покрывали разводы грязи. Узнать в нем прежнего Редвинтера, холеного и самоуверенного, было невозможно. «Что вы натворили?» — спросил он надтреснутым голосом. — Ничего. По крайней мере, в том, в чем меня обвиняют, я не виноват. — Лжете! — взревел он с неожиданной яростью. Я счел за благо не отвечать, опасаясь, что этот обезумевший человек набросится на меня с кулаками. Редвинтер заговорил вновь, торопливо, лихорадочно. — Вы слабак и всегда были слабаком, а слабаки — опасный народ. Я-то это хорошо знаю. Они только и думают, кого бы пожалеть, и готовы проливать слезы даже над закоренелыми негодяями, вроде Бродерика. За каждым преступлением должно следовать наказание. Таков закон, установленный Господом. Так говорил мой отец, когда сёк меня за всякую провинность, и он был прав, тысячу раз прав. Редвинтер возвысил голос, словно я пытался ему возражать. «Бродерик заслужил смерть», — продолжал он, — «но я не убивал его». Возможно, я совершал просчеты, но никто не может обвинить меня в измене. Возможно, мои просчеты заслуживают наказания, но не столь сурового, — возопил он, потрясая закованными руками. Глаза его еще несколько минут назад, совершенно безжизненные, метали молнии. «Вероятно, после допроса выяснится, что вы не имеете отношения к смерти Бродерика», — успокоительно заметил я. «Уверен, вас отпустят. Лично я не сомневаюсь, что заключенного убили не вы». Слова мои, казалось, не дошли до сознания Редвинтера. «Просчеты заслуживают наказания», — повторил он, — «но не столь сурового. Лишь деяния, совершенные со злым умыслом, влекут за собой жестокое возмездие. Так говорил мой отец. Когда я забывал вовремя лечь спать, он отвешивал мне всего 3 удара розгой. Когда я не ложился намеренно, проводя время за играми, меня ожидало 12 ударов. Шрамы остались на моей спине до сих пор». Они напоминают о неотвратимости наказания и о его справедливости. Я хранил молчание. Радвинтер, полностью погруженный в себя, все равно не расслышал бы моего ответа. Взгляд его рассеянно блуждал по камере. Иногда отец заставлял меня встать на колени и в течение получаса смотреть на розги. Донесся до меня его прорывистый голос. И только после этого пускал их в дело. Это было частью наказания. С животными такие штуки не проходят, так рассказывал отец. Они не знают, что это такое — ожидание боли или ожидание смерти. Внезапно дикий взгляд Радвинтера остановился на мне. «Я ведь говорил вам об этом. Помните?» «Помню», — кивнул я. Про себя я подумал о том, что потрясение оказалось слишком сильным, и Радвинтер лишился остатков своего и без того некрепкого рассудка. Так что я заперт в одной камере с безумцем. «Животные не знают, что им предстоит», — продолжал Радвинтер. «Отец говорил мне об этом, когда мы вместе ходили на медвежью травлю. Бывало, он сжимал мою руку так крепко, что я переставал ее ощущать. А для человека ожидание боли подчас страшнее самой боли, и не только для мальчишки, но и для взрослого мужчины». Губы его искривила улыбка, от которой меня пробрала дрожь. Никогда прежде не видел я на человеческом лице столь жуткой ухмылки. Не знаю, куда от него спрятаться. Я прижался к стене. Некоторое время Радвинтер молчал. Когда он вновь посмотрел на меня, мне показалось, что сознание его прояснилось. По крайней мере, взгляд его был исполнен хорошо знакомого мне ледяного спокойствия. «Вы узнаете на собственной шкуре, что такое розга». «Впрочем, при чем тут розга?» Эта детская забава не идет ни в какое сравнение с приспособлениями для пыток, которыми Тауэр оснащен наилучшим образом. Меня отпустят, потому что я невиновен. Бог свидетель, я невиновен. Наш мудрый король, наместник Господа на земле, не допустит, чтобы пострадал невиновный. Голос Редвинтера сорвался до крика. Им вновь овладело неистовство. Я сжался на койке, ни жив, ни мертв от страха. «Ты, горбатый слюнтяй!» — напустился на меня Редвинтер. «В Фулфорде ты уже получил от короля по заслугам!» Он разразился хриплым хохотом, предаваясь злорадному ликованию, в точности как ехидный бес из какой-нибудь назидательной пьесы. Вне сомнения, этот человек не отдавал себе отчета в происходящем, утешаясь собственными безумными фантазиями. Может, статься так было всегда. Внезапно... Смех Радвинтера стих. «Маливерер оклеветал меня», — процедил он. «Это продувная бестия дорого заплатит за свое преступление. Он тоже узнает на своей шкуре, что такое розги. О, с каким наслаждением я буду его сечь!» Он блаженно улыбнулся, как видно, упиваясь сладостным видением. «А потом настанет черед каленого железа». «Ох, если бы голова моя так не кружилась!» — пробормотал он с неожиданной растерянностью. «Ой, если бы я мог выйти отсюда!» Я вновь поразился перемене, произошедшей с ним. Взгляд мгновения назад столь яростный, ныне был полон мольбы и отчаяния. «Вам необходимо поговорить со священником, Радвинтер», — произнес я. «Эти канальи пришлют мне католика, проклятого паписта, которому место на костре!» Голос Радвинтера упал до едва различимого шепота. Он тихонько бормотал себе под нос, как это часто делают сумасшедшие. Решив, что пока он не представляет опасности, я встал и подошел к окну. Передвигать скованными ногами оказалось чрезвычайно трудно. Я вновь подумал о том, что кошмар, преследующий любого жителя Лондона, стал для меня явью. Я заперт в подземной камере, скован цепями по рукам и ногам. Надо мною тяготеет обвинение в государственной измене, и мне неизбежно предстоит допрос с пристрастием. Одному Богу известно, какие мучения готовит мне завтрашний день. Дрожь, сотрясавшая мое тело, усилилась. В полном изнеможении я закрыл лицо руками. До слуха моего доносилось лишь приглушенное бормотание Редвинтера и тихий шелест дождевых струй. Никогда за всю свою жизнь я не испытывал столь безысходного ужаса. Я отошел от окна и, содрогаясь от холода, растянулся на койке. Час шел за часом. Редвинтер затих и, судя по всему, погрузился в дрему. Скрежет ключа в замке заставил нас обоих открыть глаза. Но то был всего лишь молодой надзиратель, который принес нам еду, жидкую похлебку с отвратительным запахом. На поверхности неаппетитного варева плавали хрящи сомнительного происхождения.
«Если хотите, чтобы кормежка была лучше, платите денежки», — заявил парень, поставив миски на пол. «Судя по виду, вы оба джентльмены. Наверняка вас будут навещать друзья».
«Разве здесь разрешены посещения?» — спросил я.
«Ясное дело, разрешены», — ответил тюремщик, глядя на меня, как на безнадежного недоумка. «Откуда же иначе вы возьмете деньги? Что, вы ждете гостей?»
«Надеюсь, ко мне кто-нибудь заглянет», — пробормотал я, лишь сейчас осознав, как отчаянно мне хочется увидеть участливое дружеское лицо.
«Меня посетит архиепископ Кранмер», — надменно сообщил Редвинтер. «И вместо денег вы все получите хорошую головомойку». «Может, к вам и король пожалует?» — расхохотался надзиратель.
После того, как дверь за ним закрылась, Редвинтер схватил свою миску и принялся жадно пожирать похлебку. Я с трудом проглотил несколько ложек вонючей бурды, которая, казалось, тут же принялась разъедать мой болезненно сжавшийся желудок. Время тянулось медленно. За окном начали сгущаться сумерки, дождь по-прежнему шлепал по реке. Судя по всему, наши тюремщики используют те же средства, что и отец Редвинтера. Они заставляют нас томиться ожиданием, зная, что воображение истерзает узников картинами предстоящих пыток. Я снова растянулся на койке. «Барк и Рен не оставят меня в беде», — сказал я себе. «Они непременно меня вызволят». С наступлением вечера могильный холод, царивший в камере, заставил меня позабыть обо всем. Одежда моя промокла под дождем по пути в Тауэр, и не приходилось рассчитывать, что здесь она когда-нибудь высохнет. Дождь за окном не унимался. Шелест струй становился то громче, то тише, ибо уровень воды в реке то прибывал, то убывал. Я так окоченел, что пытался завернуться в тощий тюфяк. Со скованными руками это оказалось не так просто. Тюфяк насквозь пропах мочой и потом. Соломинки забились мне под одежду, вынуждая беспрестанно почесываться. Редвинтер не издавал ни звука. В темноте я с трудом различал очертания его тела на противоположной койке. Представив, что он лежит без сна, и в его воспаленном мозгу бродит бог весть какие мысли, я беспокойно заерзал. Оставалось надеяться, что сосед мой спит. Тюфяк немного согрел меня. Я задремал, однако вскоре очнулся от холода. Небо, расчерченное квадратами оконной решетки, начало светлеть. Дождь так и не прекратился. Через некоторое время я снова забылся, погрузившись во власть невероятно отчетливых кошмарных снов. В одном из них меня, закованного в цепи, повели на аудиенцию к королю. Он возлежал на роскошной кровати в том самом павильоне, где мы некогда имели разговор с леди Рочвард. Ночная рубашка, в которую был облачен король, не скрывала жирных складок, ужасающе грузного тела. Складки пришли в движение, когда Генрих попытался сесть. Я отметил также, что он почти лыс. Жалкие остатки рыжеватых волос обрамляли круглую плешь.
«Полюбуйся, что ты наделал, мерзавец!» — возопил монарх, грозно сверкнув взглядом.
Он отбросил одеяло, и я увидел на одной из его тумбообразных ног широкую черную полосу, на которой росли грибы, вроде тех, какими отравился Бродерик.
«Ты дорого заплатишь за это, Блейбурн!» — заявил король, буравя меня ледяными глазами, столь похожими на глаза Редвинтера.
«Но я вовсе не Блейбурн!» Я умоляюще простер королю руки, но солдаты остановили меня, потянув за цепи. Раздалось лязганье, и наручники болезненно впились в мои запястья. Я проснулся от собственного стона. Боль в запястье была самой настоящей, наручник грубо впился мне в неловко согнутую руку. Лязганье тоже раздавалось наяву, ибо кто-то поворачивал ключ в дверях. В камеру вошли оба тюремщика, толстяк и его молодой помощник. Еды они на этот раз не принесли, и лица их не предвещали ничего хорошего. Сердце мое бешено заколотилось, внутренности мучительно сжались. Тюремщики, едва скользнув по мне глазами, повернулись к сидевшему на койке Редвинтеру. Судя по его недоуменному взгляду, со сна он не вполне понимал, где находится.
«Идемте, приятель», — сказал толстяк, заставляя его встать.
«Сэр Джейкоб хочет с вами побеседовать». «Никуда я не пойду», —
— воспротивился Редвинтер. «Я ни в чем не виноват. Это Маливерера надо допросить с пристрастием. А я верный слуга короля и архиепископа Кранмера. Пустите меня немедленно! Пусти меня, болван!» Он попытался вырваться, но тюремщик отвесил ему хорошую оплеуху, затем схватил за волосы и заглянул прямо в глаза. «Прекрати дурить, приятель, иначе мы потащим тебя волоком!» Редвинтер, оглушенный ударом, сразу притих и позволил вывести себя из камеры. Оказавшись в коридоре, он пришел в себя, ибо до меня донеслись его пронзительные вопли. Судя по всему, тюремщикам все же пришлось тащить его волоком, а он, упираясь скованными ногами, призывал проклятие на голову Маливерера и грозил тюремщикам страшными карами. Я сел на койке, стараясь унять дрожь. «Вскоре они придут за мной», — вертелось у меня в голове. Прошло несколько часов. Снова начался прилив, шлепание дождя по речной воде стало громче. Прежде мне рассказывали, иногда вода поднимается так высоко, что заливает камеры, и заключенные тонут. Впрочем, подобная смерть страшила меня ничуть не больше, чем дыба и прочие орудия пыток. Со странным чувством страха и ожидания я наблюдал, как серые волны плещутся все ближе от зарешоченного окна. Скрежет ключа в замке отвлек меня от этого занятия. Настал мой черед. С замиранием сердца понял я. На пороге камеры стоял Барак. За спиной у него маячил молодой тюремщик. Не помня себя от радости, я бросился к Бараку и, потрясая цепями, схватил его за обе руки. «Джек! Джек, слава богу, вы пришли!» Столь бурное выражение чувств заставило моего помощника покраснеть от смущения. При виде моих цепей он покраснел еще сильнее. «Давайте сядем, сэр», — сказал он, осторожно сжав мою руку повыше локтя. Барак помог мне дойти до кровати и обернулся к тюремщику. «У нас есть полчаса, верно, дружище?» «Да», — кивнул парень.
«За 6 пенсов вы можете болтать с вашим другом полчаса. А если вы принесли ему какой-нибудь гостинец, скажите мне, за это тоже придется заплатить».
С этими словами он вышел из камеры, оставив нас вдвоем. Барак опустился на койку Редвинтера. Я заметил, что вид у него усталый. Судя по обеспокоенному выражению его лица, новости, которые он мне принес, были отнюдь неутешительными. «Это койка Редвинтера», — сообщил я с косой усмешкой. «Редвинтера? Неужели вас держат в одной камере с ним?» «Да, и, признаюсь, соседство не из приятных. Этот человек совершенно обезумел, Джек. Боюсь, со мной произойдет то же самое, если я здесь останусь. Сейчас Редвинтера увели на допрос. Одному Богу известно, что ему там придется вынести. Что до меня, я особой выносливостью похвастать не могу. А те, кто ею хвастают, ломаются так же быстро, как и все прочие», — заметил Барак. «По правде говоря, выглядите вы так, словно вас уже пытали. Скажите, что вам принести? Прежде всего, одеяло и сухую одежду. Без них я совсем пропаду». Я почувствовал, как слова застревают у меня в горле, а глазам подступают слезы. «И, разумеется, какой-нибудь еды. После я вам заплачу. Можете не волноваться, все будет вам доставлено. Благодарю вас. Господи Боже, Джек, знали бы вы, как я рад вас видеть. Прошу вас, говорите, говорите, я хочу убедиться, что мир за пределами этой камеры по-прежнему существует. Где вы поселились? У меня? Где же еще? Я решил, что ваш дом пока самое подходящее место для всей нашей компании. Тамазин ухаживает за мастером Реном. Ох, сэр, бедный старикан совсем плох», — в некотором замешательстве сообщил Барак. «Он еле добрался до канцлер Лейн, и нам пришлось сразу уложить его в постель. Боюсь, он больше не поднимется», — вздохнул я. «Неужели он прибыл в Лондон лишь для того, чтобы умереть?» «Да нет, дело не так плохо», — успокоил меня Барак. «Просто он слишком устал во время путешествия. Отдохнет как следует и еще поднимется на ноги. Джоан знает, где я. Мы сочли за благо пока не говорить ей об этом. Сказали, что вас затребовали в Уайт-Холл по срочному делу, а нам вы велели до вашего возвращения поселиться на Канцлер-Лейн и заботиться о мастере Ренне». «Правильно», — кивнул я. Несколько мгновений мы молчали. «Слышите, как шумит дождь?» — нарушил я тишину. «Слышу. В Лондоне погода стоит еще более скверная, чем в Йоркшире. Дожди идут вот уже 2 недели. Помните то место за вашим домом, где прежде был фруктовый сад? Тот, что правление Линкольнс-Инн приказало вырубить. Они вроде хотят построить там новое здание. Конечно, помню. Так вот, теперь на месте фруктовых деревьев огромное море грязи. И это море подходит к самым стенам вашего собственного сада. Джоан мне показывала. Я не ответил, ибо мысли мои были слишком далеко от проблем, о которых рассказывал Барк. Вчера и сегодня утром я бегал по городу, высунув язык, пытался узнать, какова причина вашего ареста, сообщил он, немного помолчав. Встретился со всеми своими прежними приятелями из Уайт-Холла, да только ничего не добился. Король же несколько дней как вернулся, но поселился в Хэмптон-Корте, вызвал к себе всех своих первейших советников, включая Кранмера. Но чем они там заняты, никто толком не знает. Возможно, они обеспокоены болезнью принца? Нет, мальчуган вовсе не так плох, как говорили. Я подумываю о том, чтобы проникнуть в Хэмптон-Корт. А вам что здесь говорят? Должны же они хоть как-то объяснить, почему держат вас в этой дыре? Говорите тише, попросил я, наклонившись вперед и бросив выразительный взгляд на дверь. Мой арест связан с королевой. И передал ему все, что узнал от сэра Джейкоба. «Дэром!» — присвистнул Барк. «Да ведь никто из нас думать не думал, что он тоже... Если меня будут пытать, я за себя не ручаюсь, Джек», — перебил я. Редвинтера уже увели на допрос. Когда я услышал скрежет ключа, сразу решил, что настал мой черед. Я уверен, что сломаюсь, едва увидев дыбу. Сжав зубы, я испустил нечто среднее между вздохом и стоном. У меня даже было искушение позвать сэра Джейкоба и выложить ему все как на духу. Рассказать, что у королевы был еще один воздыхатель — Калпепер. А заодно сообщить о Блейбурне. Но я испугался, что подставлю под удар вас, Стамозин. Ничего не понимаю. С чего они решили, что вы знали о шашнях королевы и Дерма? Все это происки Рича. Помните, он видел, как мы выходили из шатра королевы? А потом в халле Рич стал свидетелем моего разговора с Дэрэмом. Наверняка этот молодой повеса давно был на подозрении. Может, подозрения эти несправедливы, а может, королева оказалась легкомысленнее, чем мы думали, и завела себе двух любовников? Все может быть. Так или иначе, Рич подговорил Маливерера оклеветать меня. И тот сообщил Кранмеру, что я знал о неверности королевы, но по каким-то причинам не сообщил об этом властям. И все-таки я не могу понять, почему вас сбросили в Тауэр. Вас должны были отправить для допроса к Кранмеру, тем более в Йорк вас послал именно он. Уверен, пытаясь меня оболгать, враги мои не жалели черной краски, заметил я. В присутствии Барака страхи несколько улеглись, и ко мне даже вернулась способность рассуждать логически. Все-таки Рич добился своего. Я в Тауэре, деловая моя репутация подорвана, и городской совет наверняка откажется от тяжбы с Билкнепом. Мне следовало ожидать чего-то в этом роде. Рич не из тех, кто бросает угрозы на ветер. А судя по зловещим ухмылкам, которыми награждал меня Маливерер, козни против моей скромной персоны они строили вдвоем. Похоже, вы правы. Прошу вас, Джек, сходите в Гилдхолл и отыщите там мастера Верви. Он один из адвокатов городского совета, честный и надежный малый. Выясните, не появлялись ли в совете люди Рича. Если я прав и мой арест подстроен Ричем, посланцы его наверняка донимали Верви настоятельными советами отказаться от тяжбы. «Будет сделано», — кивнул Барак. «А потом постарайтесь сообщить Кранмеру все, что сумеете узнать. Уверен, проникнуть в Хэмптон-Корт для вас пара пустяков». Если нужно, пускайте в ход подкуп. Ведь вам известно, где хранятся мои деньги. Если Кранмер узнает, что стал игрушкой в руках клеветников и интриганов, ему это придется не по душе. Да, и замолвите словечко за Редвинтера. Скажите, что он не вынес ложного обвинения и лишился рассудка. «Да неужели вы хотите помочь этому подонку?» — покачал головой Барак. «Пусть посидит». «Я законник». И мой долг — помогать всякому, с кем обошлись несправедливо, даже если этот человек мне глубоко неприятен. «Рад, что обычное занудство вам не изменяет», — улыбнулся мой помощник. «Так же, как и пристрастие к высокопарным словесам». «Как говорится, горбатого могила исправит», — заметил я с горькой ухмылкой. «Значит, вы уверены, что Редвинтер невинен, как ягненок?» Счел за благо сменить тему Барак. «Но кто тогда убил Бродерика?»
«Это мог сделать всякий, кто находился на борту корабля. Одно могу сказать. Скорее всего, человек этот был в Холме и знает о смерти Дженнет Марлин. Об этом тоже расскажите Кранмеру. Вы по-прежнему подозреваете Ликона? После того, как вас увели, бедняга подошел ко мне и стал рассыпаться в извинениях. Сказал, что очень сожалеет о случившемся. Но он солдат и должен выполнить приказ. Я на него не в обиде. Но так или иначе, у него была возможность помочь Бродрику расквитаться с жизнью. Конечно, сейчас я все вижу в дурном свете. Порой мне даже кажется, что история с фермой его родителей — выдумка. Хотя не совсем понятно, зачем она ему понадобилась». На минуту в камере воцарилась тишина. Затем я произнес дрожащим голосом: «Вы моя последняя надежда, Джек. Заклинаю всеми святыми, помогите мне выбраться отсюда. Я видел, что они сделали с Бернардом Локом. Это развалина, в которой едва теплится жизнь». Я затряс головой, словно отгоняя тягостное воспоминание. «Сегодня утром Лока казнили». Барак поднялся. Теперь, когда он знал, что делать, вид у него был решительный и целеустремленный. «Сейчас двинусь прямиком в Гилдхолл», — заявил он. «А потом прикину, как найти лазейку в Хэмптон-Корт. Есть у меня на примете один человек, которому я давным-давно оказал услугу. Думаю, настало время получить с него долг. А Тамозин тем временем принесет вам одеяло и все прочее. Я оставил ее у ворот Тауэра. Решил, что внутри ей делать нечего».
«Конечно. Передайте ей привет от меня.
Она просила передать, что молится за вас.
Поблагодарите ее.
Вы были правы, Джек, когда советовали мне не пренебрегать угрозами Рича», произнес я в некотором замешательстве. «Но я прежде всего законник и не мог отказаться от дела, сознавая, что имею все основания его выиграть. В результате я оказался здесь. И все потому, что не внял вашим предостережениям. Так что у вас есть веский повод, чтобы упрекнуть меня в легкомыслии.
Я не собираюсь вас упрекать.
Вы остались верны себе и, значит, поступили правильно». Барак резко сжал мою руку обеими руками. «Тяжело видеть вас здесь», — пробормотал он с внезапным смущением.
«Так мы снова друзья. А как же иначе?
Хотя для того, чтобы вернуть мою дружбу, вам не было никакой необходимости попадать в эту каменную нору». Попытался он шуткой скрыть неловкость момента. При этом он так крепко стиснул мою руку, что я невольно поморщился.
«Осторожнее», — попросил я. «Наручники такие тесные, что того и гляди, и затрут меня в кожу в кровь».
«Простите», — вздохнул он с отвращением, взглянув на железяки.
«Вижу, вы все хромаете.
Ерунда.
Нога почти не болит. Отправляйтесь в Хэмптон-Корт, Джек. Ради всего святого поговорите с Кранмером. От этого зависит моя жизнь».